Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об ударе США по Ирану и о Петербургском международном экономическом форуме. США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, включая ядерный комплекс «Фардо», цель, недоступная для ударов авиации Израиля. Можно спорить о том, насколько Иран был близок к созданию атомной бомбы, но заводы в «Фардо» и «Натанзе» могли быть построены только с одной целью, пишет журналист «Голоса Америки» Алекс Григорьев.
Иранская ядерная проблема, которую столько десятилетий пытались решить мирным путем, возникла исключительно по инициативе Ирана. Иран игнорировал бесчисленные резолюции Совбеза ООН, санкции, призывы и все остальное, что могла предложить мировая дипломатия. Два из трех разбомбленных объектов долгое время скрывали от МАГАТЭ. В отличие от объектов мирной ядерной энергетики, «Фардо» и «Натанз» изначально были построены как исключительно военные производства. Кстати, при помощи чемпионов мира по подземному строительству северных корейцев. Аятоллы тратили на военную ядерку гигантские ресурсы. Эти деньги, соответственно, отнимали у иранского народа, который, цитируя моего друга-иранца, больше заботит рост цен на огурцы, а не уничтожение сионистского хищника и американского большого сатаны.
США утверждают, что теперь ядерной программе Ирана нанесен удар, от которого она уже не опомнится. Так ли это еще предстоит убедиться, комментирует израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер на канале Ньюсейдер.
Мы не знаем реального ущерба, который этот удар нанес комплексу «Фардо». Это мы узнаем попозже. Сейчас, я так понимаю, например, у Масада в Иране оперативная задача номер один – это узнать результаты удара по «Фардо». Да, по «Натанзе» и по «Исфахану» плюс-минус там примерно известны результаты ударов. Там реально нанесен был очень существенный ущерб еще израильскими ударами. Американцы там, в общем, просто добивали, по сути дела. А вот «Фардо» там не очень понятная история. Подождем. Но в целом мы пока имеем, да, спутниковые снимки. Видно 6 пробитий этой горы. Что там внутри этой горы находится сейчас, каша там из оборудования, все в дребезги или там все уцелело, мы этого не знаем. Но, учитывая, что все-таки GBU-57 это оружие более такое, чем серьезное, то, наверное, там результат-то какой-то в любом случае должен быть. Что касается значения этого удара, то «Фардо» это был ключевой объект в иранской ядерной программе. Вот буквально ключевой. Их было 3. И по степени важности они распределялись так. «Фардо», потом «Натанза», потом «Исфахан». Вот «Фардо» был на первом месте. И если он разрушен, то иранская ядерная программа, ну, скажем так, отброшена лет на 20 назад как минимум. То есть им, по сути, сейчас придется начинать все с нуля, за исключением, конечно, знаний. Знания у них никуда не денутся. Да? Всех носителей этих знаний мы убить не можем, как и не стараемся. Но, тем не менее, им придется начинать с нуля, но уже под пристальным, что называется, присмотром. Да, уже не будет администрации Обамы в ближайшее время, не будет соглашения ядерного, ничего этого не будет. И у Израиля будет абсолютная свобода действий. Как только у Масад там появится подозрение даже на то, что они там что-то копошатся по этой части, полетят и будут бомбить снова.
Израильтяне давно ждали от Дональда Трампа удара по Ирану. За задержку его критикует публицист Илья Вайцман.
Объясните мне, чего ради США больше недели ждали? Чтобы что? Чтобы Иран успел рассредоточить уже обогащенный уран? Чтобы дать Ирану возможность пострелять по Израилю баллистикой, поубивать людей? Серьезно? Я попробую сформулировать мягко. Это очень странная логика. Гораздо больше похожа на правду другая версия. Спустя неделю оказалось, что в принципе прямое участие США уже и не обязательно, и что уговаривать Трампа могут и перестать за ненадобностью, и что ждать еще 2 недели мифической сделки никто не собирается. Ну да, без США у Израиля уйдет больше времени, будет больше обстрелов Израиля, погибнет еще сколько-то гражданского населения, все такое, но в принципе переживем. Справимся. Но тогда окажется, что Трампу не достанется лавров победителя. И вообще в регионе сформируется вполне обоснованная позиция в отношении США и Трампа лично. Вы тут вообще кто такие? Дональд, ты стоял в сторонке, пока у нас тут была война. Ну иди еще постой. И не только в Израиле, но и в арабских странах. А это для Трампа геополитическая катастрофа. Этого он не переживет. Да и для США это объективно плохо. Поэтому у него не оставалось других вариантов, кроме как вскочить на последнюю подножку уходящего поезда, чтобы сделать красивый и мощный удар по ядерным объектам Ирана. США все-таки сильнейшая страна в мире, по крайней мере, пока.
США передали Ирану заявление, что удары по его ядерным объектам были единичной акцией, а не стартом кампании по смене власти. Очевидно, американская администрация не хочет втягиваться в полноценную войну, комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колесев.
Вообще, вполне возможно, что перед нами, ну, если не договорняк, то, скажем так, несколько декоративный, показательный обмен ударами. США заранее анонсировали свою готовность присоединиться к военной операции Израиля. И весь мир знал, по каким именно объектам и каким способом они ударят. Я даже заранее описывал это подробно в своих видеороликах. Ну, в общем, это было известно примерно всем. У Ирана была возможность подготовиться к ударам, была возможность минимизировать их последствия. В свою очередь, Соединенные Штаты присоединились к Израилю очень ограниченно, нанесли точечные удары с неочевидным результатом и предложили скорее вернуться за стол переговоров. Выглядит так, что США вовсе не нужна война, и Трампу не хочется погружаться в кровавые разборки на Ближнем Востоке, но ему нужно поддержать своего союзника Израиль, а главное продемонстрировать победу, какой-то внешнеполитический успех, потому что в украинском конфликте он пока проваливается. Войну в Украине ему не удалось остановить ни за 24 часа, как он обещал, ни за 100 дней. И если удастся договориться на Ближнем Востоке, если Иран подпишет новую сделку, это можно будет подать, наконец, своим избирателям как доказательство успеха международной политики Трампа. Если же вместо этого или начнется долгая война, или Иран, несмотря на эти удары, сможет изготовить ядерное оружие, то это можно будет считать фиаско Трампа и его команды. Оба варианта не исключены.
Военные действия США на Ближнем Востоке можно воспринимать двояко, пишет политолог Дмитрий Травин.
Величие Америки всегда определялось мягкой силой, успехами американской модели экономики и достижениями американской демократии. Именно это соблазняло миллионы интеллектуалов в разных странах света изучать американский опыт для применения в собственной стране. Но нынче грубая сила все чаще заменяет мягкую. Если же мы меньше внимания обращаем на демагогию Трампа, а больше на реальные интересы США, заключающиеся в защите своего территориального пространства, а не в распространении демократии по белу свету, то видим, что Америка своего добивается. Чем меньше в мире непредсказуемых ядерных режимов, тем американцам спокойнее, пусть даже другим будет неспокойно. Если же нас это интересует, как это повлияет на нас, то здесь, на мой взгляд, все очень печально. Чем меньше цивилизованный Запад использует мягкую силу, тем меньше шансов, что остальной мир будет идти по пути демократии, и тем больше вероятность, что западные ценности будут восприниматься как циничный обман теми, для кого все всегда однозначно.
О том, как реагирует на происходящее внутри США, рассказывает на своем канале журналист Станислав Кучер.
То, что сейчас обсуждается наиболее активно американскими политическими и военными обозревателями, сводится к двум, по большому счету, сценариям. Один сценарий – это большая глобальная война на Ближнем Востоке, в которой Трамп увязнет так же, как Буш увяз в войне в Ираке, оставив это наследство потом Обаме, точно так же, как увязли в войне в Афганистане. Точно так же, или хотя это уже лучший сценарий, что произошло в Ливии, то есть когда Соединенные Штаты вмешались, снесли режим, но в ответ последовала гражданская война. И до сих пор никому так и не ясно, что лучше, там, Ливия с Каддафи или Ливия без Каддафи, да, в том виде, в котором она есть сейчас. Скептики и, в первую очередь, противники Трампа утверждают, что ничего хорошего ждать не стоит. Ни для Соединенных Штатов Америки, ни для мира, ни для Израиля. Соответственно, республиканцы считают, что нет, наоборот, все хорошо, Трамп все делает правильно. И в итоге удастся как минимум лишить Иран ядерного оружия вообще, а как максимум сменить режим.
Точку зрения демократически настроенной публики формулирует социолог Екатерина Клименко.
Худших сценариев много, и все они с непосредственными последствиями. Представить себе эти последствия нетрудно, тем более, что все это мы видели многократно на примерах Афганистана, Ирака, Сирии. Массовая гибель людей, гражданская война, экономический кризис, голод, миллионы беженцев, какой-нибудь очередной ISIS, террор. Как реакция – рост правопопулистских настроений в Европе, Америке и везде. То, что принимавшим решение это все глубоко безразлично, а кое-что из этого вполне выгодно, ясно. Но как это может быть безразлично умным и образованным людям с прекрасными лицами? Разве что они и впрямь не считают населяющих Ближний Восток людьми и надеются, что до них не долетит? Ох, дорогие мои, долетит непременно.
Консервативная публика в Штатах тоже может легко разлюбить Трампа, если в Иране что-то пойдет не так. И в этом причина, почему он не хочет полномасштабной войны, поясняет журналист Виталий Портников в стриме на канале Марка Фейгина.
Сейчас есть энтузиазм, скажем так, такой большой. Общество американское, не только американское, все это на стороне Дональда Трампа. Даже люди, которые не поддерживают Дональда Трампа, говорят, вот он принял правильное решение. Уничтожил ядерный потенциал Ирана. Молодец. Наконец-то у него хватило решимости. Чего он вообще петлял? А если будет нанесен удар Ирану, если будет известно, что погибли американские военнослужащие? Или если Ирану, например, удастся диверсию организовать на территории самих Соединенных Штатов, мы понимаем, что после всей этой украинской операции «Паутины», после операции «Масад» против Ирана, это все вполне возможно. То совершенно другое будет общественное мнение. Вот почему не подготовились. Знали же, что Иран ответит на американские атаки. Оказались не способны подготовиться. Это все неэффективное управление. Назначает неэффективных людей в Министерство обороны. Гибнут опять наши военнослужащие. Обещал не втягивать США в войну и опять втянул. И иранцы прекрасно понимают, что для Дональда Трампа это будет кошмар. Трамп не хочет втягиваться в войну. Он хочет удар и переговоры. Ну, я не уверен, что иранцы подарят ему в исполнение этого его плана. Потому что если бы они к этому были готовы, то Аббас Аракчи, наверное, не летел бы в Москву на переговоры с Путиным.
Россия тоже не спешит ввязываться в конфликт, хотя МИД уже осудил удары США по Ирану. Путин их не комментировал, отмечает пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар.
Интересно, конечно, какая будет реакция у кремлевского бункерного деда на удар США по Ирану. С одной стороны, Иран – союзник и партнер, сторона ближневосточного конфликта, с которой Путин явно себя больше ассоциирует, чем с Израилем. С другой – очень сейчас неподходящее время и ситуация, чтобы гневно отчитывать Трампа. Дональд наезды не любит и, оказалось, не всегда ограничивается только словесными интервенциями. В общем, Кремлю предстоит придумать какую-то завуалированную влезть критику. Что-то типа «Мы приветствуем принятое в нарушение международного права решение президента Трампа потратить свой запас противобункерных бомб на другой бункер».
Но главный кремлевский ястреб Дмитрий Медведев уже высказался. Его пост многие трактуют однозначно, пишет публицист Николай Храмов.
А тем временем наш человек в Москве Д.А. Медведев предупредил «Свободный мир», что Россия готовится передать иранскому режиму свое ядерное оружие. Так что сделать это тишком у путинских теперь вряд ли получится, как они, по-видимому, хотели.
Конечно, прямым текстом Медведев такого не заявлял, он ограничился намеками. Но на самом деле такое крайне маловероятно, комментирует политолог Аркадий Дубнов на канале Игоря Нугрэм.
Я исключаю такую вероятность. Это, так сказать, на уровне каких-то очень дешевых инсинуаций. Нельзя просто передать ядерный заряд какой-то стране. Это, извините, не передать, так сказать, открывалку для пива соседу, которого ее нет. Вот у меня вот так регулярно происходит, да? Нет, этой открывалкой так не воспользуешься. Первое. Второе. Что бы ни говорили о нынешнем руководстве России, в этом вопросе, так сказать, как ядерная держава, мне кажется, она не может не вести себя достаточно ответственно. Повторяю, не может не вести. Вот в такой формулировке, да? Поэтому представить себе такую я не могу и утверждаю, что этого, конечно, быть не должно. Другое дело, что ответ на вопрос, куда иранцы, обезопасив, так сказать, от уничтожения, перевезли обогащенный уран, чем они хвастаются, 450-500 килограммов, да? Вот на этот вопрос ответы могут быть самые разные, вплоть до выполнения каких-то обязательств, которые формально прописаны, но детально нам не ясны, согласно договору российско-иранскому от 17 января этого года. Там прочерчивается линия на военно-техническое сотрудничество и так далее. Но этот договор, мы уже много раз, и вы, наверное, про него вспоминали, он имеет довольно декларативно-формальный, так сказать, политический характер. Уже одно то, что он был заключен за 3 дня до прихода Трампа в Белый дом, 17 января, говорит о многом. Да, ну и о том ограничении, которое накладывает этот договор на вмешательство военное, скажем, России в войну кого-либо с Ираном. Да, вы знаете, что там есть замечательная статья 3, да, которая говорит, что ни одна из сторон договаривается, то есть ни Россия, ни Иран не станет помогать другой стороне, если на нее совершена агрессия.
То, что Трамп все же решился на удар по Ирану, должно немного охладить путинский пыл, надеется публицист Альфред Кох.
Своим ударом по иранскому ядерному бункеру Трамп продемонстрировал всему миру, что он может не только играть мускулами и брецать оружием, но и применить его. Он как бы говорит, что ж, если проекция силы не работает, так вот вам сама сила. Теперь вы верите, что я не собираюсь больше играть с вами в бирюльки? И тогда, на волне этого очевидного успеха, Трамп позвонит Путину и скажет, извини, Владимир, что побеспокоил тебя в твоем бункере, но не хочешь ли ты все-таки закончить свою затянувшуюся войнушку? Видишь, я тебя все еще еще по-хорошему, прошу, уважительно. Делаю тебе еще одно предложение. Одумайся, остановись. Мое терпение на исходе. И в этот раз до Путина дойдет, что это не риторический прием и не фанфаронство. Потому что на примере Ирана он своими глазами увидит, что бывает, когда у Америки лопается терпение. И что толку, что исторически это лопнувшее американское терпение все равно ничего не решит и не сделает мир безопаснее. Путин будет уже все равно в его взорванном бункере.
Конечно, всем нам хотелось бы верить, что, глядя на бомбежки Ирана, Путин сразу захочет стать мирным и уступчивым. Но пока он под шумок бомбит Украину. Этой ночью Россия нанесла очередной удар по Киеву и снова по жилому дому. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В Петербурге прошел очередной международный экономический форум, мероприятие, которым в былые годы не гнушались даже главы европейских государств. Теперь же компании Владимира Путина на нем составляют разве что президенты Абхазии и Сербии. Но это не мешает ему продолжать выступать с воинственными заявлениями. Последнее из них про ногу русского солдата немного напугало комментаторов. Вадим Лукашевич.
Там, где ступала нога русского солдата, это наше. Соответственно, Прибалтике, Восточной Германии, Польше, Болгарии, Чехии со Словакией и Финляндии на заметку. При этом Франции и Монголии пора вспомнить про завоевания Наполеона и Чингисхана с Мамаем и Батыем. Ну и Литве есть смысл покопаться в истории.
К этим словам нужно относиться как к обычной пропаганде, комментирует журналист Иван Яковина на канале Ксении Лариной.
Я не думаю, что это не бред, я не думаю, что это план, я думаю, что это такая военная пропаганда. То есть часто во время войны, практически всегда во время войны, представители, уж тем более лидеры воюющих сторон, делают грудь колесом и говорят, сейчас мы этих там шапками закидаем, мы их там, значит, там, скажем, брысь, они поскачут отсюда, а мы, значит, все возьмем, что нам нужно. Ну, это просто пропаганда военная, я это вот так воспринимаю. Серьезно, конечно, к этому нельзя относиться.
Еще Путин, общаясь с журналистами на форуме, заявил свои претензии на всю Украину, что тоже мало кому понравилось. Виктор Шендерович.
А наш-то как раздухарился. Украина наша, забрать Сумы. Не взяли вовремя за грудки шпану эту, не поставили на место, отвели глаза, нагнули головы, теперь гуляет по вагону, куражится. Стыдоба, тоска и ярость.
Александр Баунов.
Я считаю русских и украинцев одним народом, в этом смысле вся Украина наша. Нет ли тут логического сбоя? Ведь посылка одинаково обслуживает вывод в обе стороны. Я считаю русских и украинцев одним народом, в этом смысле вся Россия украинская.
В зависимости от текущих целей Путин то признает, то не признает Украину отдельной страной, отмечает политолог Александр Морозов на канале Екатерины Катрикадзе и Тихона Дзятко.
Существует перечень из 20, примерно 5 там, или 30 тезисов, они все посчитаны уже, риторических фигур, которыми на свои действия в отношении Украины Путин обкладывает с 2014 года, а уж тем более с 2022. И в любой момент вынимается один из тезисов, или даже два. И независимо от того, противоречат они друг другу или нет, они используются. То есть, вот, допустим, мы утром просыпаемся и видим заявление Лаврова или даже Путина о том, что киевский режим нелегитимен, подписывать не с кем, тем самым, да, никакие документы о перемирии. Это потому, что в данный момент обсуждается тема перемирия. На следующий день главной темой становится борьба за русский язык в Украине и требования, значит, государственного установления русского языка в Украине. В следующий раз используется, мы все помним хорошо, что когда-то вообще использовались даже риторические фигуры, связанные с какими-то американскими биолабораториями, да, в Украине для обоснования, значит, военных действий. Так и сейчас. То есть противоречия в этом смысле слова нисколько Путина не смущают. В его картине мира совершенно очевидно, что все три народа являются одним народом, белорусский, украинский и русский. Он это выразил в статье, он этому следует и собирается следовать дальше. Да, и утверждение о том, что Украина обладает суверенитетом, ничего решительно не значит, потому что в любой следующей ситуации Путин свободно заявляет о том, что суверенитетом обладают только страны, такие как Россия, которые обладают мощным там вооружениями, способностью принимать решения, а все остальные вообще сателлиты и марионетки. Я не думаю, что здесь требуется теперь уже, так сказать, поиск какой-то последовательности, потому что существуют стратегические цели Кремля, и с ними надо иметь дело независимо от риторики.
Помимо выступления Путина, внимание комментаторов на Международном экономическом форуме уже традиционно привлекли талибы. Многие никак не привыкнут к их постоянным визитам. Олег Пшеничный.
ПМФ – это, конечно, неистощимый источник бреда, позора и умственного стриптиза нынешних российских властимущих. Столько денег тратится на то, чтобы в очередной раз позориться на весь мир и назойливо продемонстрировать уровень очередного дна. Ну, разве что талибам за чужой счет возможность позырить на новые китайские лимузины, а то их талибов никуда больше не пускают.
В категории умственного стриптиза, как всегда, можно отнести многочисленные выступления чиновников, которые пытались перещеголять друг друга в патриотизме, комментирует Николай Травкин.
Послушаешь министров с депутатами, поглядишь на элиту, которая на ПМФ съехалась, и укрепляешься в понимании, что спасти нас может лишь искусственный интеллект. На всех россиян его, конечно, не хватит. Да всем его и не надо. Его надо вставить в Кремль и пусть правит. ИИ эмоции не свойственны. Он заниматься галиматьей типа кругом враги, полный суверенитет, особая цивилизация не будет. ИИ рационален. Исходные данные – самая большая в мире территория с самыми большими в мире природными богатствами и люди, живущие на этой территории. Задача – выработать политику и реализовать программу, чтобы люди смогли обеспечить себе достойную, мирную и счастливую жизнь. А патриотизм, нравственность, семейные ценности – все это ИИ оставит на решение самих людей. И дела пойдут на поправку.
Один из главных выводов форума – бизнесу надо как-то выживать в условиях войны, которая и не думает заканчиваться, отмечает на своем канале Максим Кац.
Вот самое дурное для российских управленцев открытие. Весной 2025 года война реально стала бесконечной. В ближайшие годы не ожидается никаких внешних эпохальных событий, сравнимых со сменой американской администрации на Дональда Трампа. Не ожидается ничего такого, что создало бы для Путина принципиально иную ситуацию. Любые надежды, какие только могли быть, закончились в мае месяце. Всем тем, кто думал, будто Россия в 2025 году закроет последние военные счета и начнет приводить себя в порядок, было сказано. Это все пустые фантазии. Теперь война – такое мероприятие, у которого даже гипотетически нет конца. Нельзя больше исходить из предпосылки, что мы вот сейчас возьмемся изо всех сил, потратим все резервы, но легко все переживем, ведь потом у нас не будет повода так сильно тратиться. Но стало понятно, нет никакого потом. В 26-м году нужно будет бросить в топку войны сильно больше, чем в 25-м. В 27-м больше, чем в 26-м. И так до тех пор, пока не замерзнет ад. Финишной черты больше нет.
Хорошо в этих условиях разве что Путину, отмечает Наталья Шевшукова.
Путин на ПМФ старался выглядеть победителем. Уже радостно перекраивает мир под себя. Занесло его, конечно. Сидеть как на именинах среди вторых-третьих лиц довольно глупо. И у него всего-то 10 миллионов бедных в стране. Вдвое, говорит, сократили количество по сравнению с проклятыми 90-ми. Забыл, что еще миллион умер во время ковида. Оппозицию он будет закатывать в асфальт. Теперь референтная группа «Глобальный юг». Там, наоборот, буду смотреть на обладателя оппозиции в парламенте, да хоть в сельсовете, как на слабака. И не зря зверский приговор на Дин Гейслер был озвучен именно сегодня. Раньше бы постеснялись. Старинный аргумент «только демократия приводит к экономическому росту» больше не работает. Чем больше современных технологий, тем больше демократии тоже не работает.
С экономическим ростом, между тем, наметились серьезные проблемы. Много внимания привлекло выступление министра экономики Решетникова, который без обиняков сказал, что Россия стоит на грани рецессии. Это неудивительно, комментирует на своем канале экономист Владимир Милов.
Идея была в том, что они вбросят огромные деньги из государственного бюджета, растратят вот весь тот самый фонд национального благосостояния, который практически сократился до нуля за годы войны против Украины. И вот на эти госбабки у нас вырастет какое-то классное российское производство. Но получилось что? Производство не выросло. Этими госденьгами они только разогнали инфляцию. с этой инфляцией они борются с задиранием ставок Центробанка. Ну, а куда еще, да, как при высокой инфляции сохранять дешевые ставки? Дорогие ставки ЦБ, они ведут к тому, что кредиты для бизнеса становятся недоступными, производство останавливается, вот как говорит министр экономики Решетников, все балансирует на грани рецессии. Я подчеркну, что это самое серьезное вот открытое признание высших чиновников, впервые слово «рецессия» так открыто прозвучало. Это была мировая премьера вот на этом питерском экономическом форуме. Кто, если не понимает, рецессия – это спад, падение экономики. Сокращение того самого ВВП, ростом которого до недавнего времени хвастался Путин. А мы вам здесь говорили, что все это ненадолго. То есть, оторванную от цивилизованного мира, зависимую от Китая, непрозрачную, коррумпированную монопольную экономику им не удалось поднять с колен. Производство в таких условиях не работает. Все бюджетные деньги, которые выделяются, они уже почти закончились. И работают они только, вот как сказал министр экономики Решетников, только на отрасли ВПК. Во всех остальных сферах ситуация мертвая. Потому что кредиты супердорогие. Вот очень важный момент, мы постоянно здесь это вам повторяем, но об этом Решетников тоже сказал. Российские производители при таких дорогих ставках не в состоянии конкурировать с Китаем. В Китае ставки дешевые. Ставка Центробанка там 3%. Ну и это тупиковая ситуация, из нее выхода нет, мы это тоже вам объясняли. Нужно возвращаться в цивилизованный мир, останавливать войну, выплачивать Украине репарации, добиваться снятия санкций. Без этого никакое производство не заработает. И вот это такой слон в комнате, который они предпочитают не обсуждать.
Z-каналы тем временем возмущаются вечеринкой Альфа-банка, на которой гости столовыми ложками ели черную икру и запивали ее недешевым шампанским, пока, мол, волонтеры из своих денег покупают снаряжение для фронта. Патриотам давно стоило бы перестать удивляться, иронизирует светская обозревательница Бажена Рынска.
Когда икру жрешь не ты, обостряется чувство социальной справедливости. И это уже не занос, не заказ, не джинса. Дурашки реально принимают военную риторику и повестку, Соловьев и вот это все, за чистую монету. Но нет, дорогие, это не ошибка системы, это ее суть. Пока кто-то собирает на экипу, истинные выгодоприобретатели в это же время дуют VIP-икру и заказывают шторы в тон к столовому серебру.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. После этого выпуска «Цитата» уходит в небольшой отпуск и вернутся к вам 3 июля. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».